В ненастную грозовую ночь шел через лес волынщик. Он спешил, чтобы утром играть на своей волынке на городском празднике. Там ему было обещано щедрое вознаграждение. А играл он всегда так хорошо, что его верная спутница и кормилица волынка звучала чудесно и никого не оставляла равнодушным.
Куда забросит судьба злодейка, куда волынка заведет, потом узнаешь по дороге, когда подошвы сто раз собьешь, когда оставишь за спиною клубок бесчисленных дорог, когда что нажил, растеряешь, а что увидишь, что найдешь. Куда забросит судьба злодейка, куда волынка меня заведет, там песни спетые в пути зайдут цветами через годы, как позабытые мечты весенней трелью прозвучат на радость будущих внучат. Куда забросит судьба злодейка, куда волынка меня заведет.
Но погода этой ночью была ужасная. Дождь листал немилосердно.
Уж в каких только передрягах я не бывал, но такого лютого ненастья не припомню. Да я промок до нитки и дороги дождем размыло.
Но данное им обещание играть на волынке на веселом городском празднике гнало волынщика в путь. Он спешил, а в голове его крутилась еще неясная ему самому мелодия. Исхлёстанный холодными струями дождя, он упрямо шел вперед, а шквалы и сильные порывы ветра сбивали этого одинокого путника с ног, но он, полуоглохший от ударов грома, подбадривал сам себя.
«Уговор дороже денег, уговор дороже денег, ой, ой!»
Несколько раз он все же падал под натиском ветра, но вставал и вновь продолжал свой путь, чутко вслушиваясь в происходящее, чтобы услышать сокровенное звучание музыки этой ночи в раскатах грома, в хлюпанье глины в лужах под его ногами, в звуках хлещущего дождя, в криках ночных птиц или хрусте ветвей деревьев. Все это даже отвлекало его от ночных страхов. Глаза его наполнились светом только ему ведомого счастья. Это был восторг слушателя, удостоенного чести слышать величественный оркестр самих небес. Смахивая со своих щек слезы восторга, смешанные со струями дождя, волынщик приготовился к игре на волынке. Он расправил плечи и, закрыв глаза, поднял лицо к небу. Поднес к губам волынку и... Но именно в этот момент раздался такой удар грома, что, казалось, все вокруг содрогнулось. А ослепительная вспышка молнии слилась с черным столбом внезапно налетевшего смерча. Этот пылающий и сверкающий столб с невероятной скоростью влетел прямо в его волынку, попал в нее точно в западню. Гром, молния и смерч метались внутри нее, как обезумевшие гуляки. От этого она раздувалась на глазах, неистово завывала, росла, постоянно меняя очертания. Оцепеневший от ужаса волынщик думал только о том, чтобы не потерять любимую волынку. Он крепко держался за нее, но обычно послушную его дыханию и мастерству волынку было не узнать. Мощный вихрь подбросил его волынку и его самого вместе с нею в воздух. Вскоре волынка стала похожа на огромное парящее облако. Вихрь подхватил и закружил волынщика и его волынку, выделывающую немыслимые выкрутасы в воздухе. Этот вихрь поднимал волынку все выше, стремительно унося ее куда-то вдаль. Крепко уцепившись за нее, волынщик боялся, как бы не лопнула его кормилица волынка, потому что уж очень высоко летели они с волынкой над землей.
«Не дай бог упасть с такой высоты, можно насмерть разбиться. Эх, не играть мне на городском празднике, подведу я всех, жаль!»
И... покорной воле судьбы он летел, стараясь удержаться за обезумевшую волынку, которая к тому же гремела, завывала, булькала, как гигантский котел, визжала время от времени, точно неведомое чудище. Крепко вцепившись в нее, волынщик с изумлением для себя отметил, что они с волынкой стремительно пролетали одно знакомое королевство за другим. Но теперь они мчались над совершенно незнакомыми ему землями. А главное, впереди возвышалась огромная гора, и летят они прямо на нее. От ужаса он зажмурился, и тут вдруг волынка врезалась в эту остроконечную горную вершину, да с таким треском и грохотом, что гора содрогнулась, вершина ее обрушилась вниз, увлекая за собой вглубь образовавшегося пролома целый поток яростного камнепада. Волынщик стал падать вместе с волынкой туда же, прямо в глубокую воронку, оставшуюся на том месте, где до того гордо возвышалась вершина горы. Но, присмотревшись, понял, что это была не гора, как ему показалось вначале, а дворец. Дворец! И падает он в зияющий широченный пролом в огромной кровле какого-то великанского дворца. А то, что он принял за остроконечные горные скалы, оказались не что иное, как затейливые башенки, украшавшие этот поразительный дворец и его причудливо отделанные дымоходы. И все это поросло буйно растущим непроходимым кустарником и старыми высокими раскидистыми деревьями, помешавшими ему рассмотреть этот дворец, который он вначале принял за гору. Но еще поразительнее оказалось то, что он увидел, падая вниз, что там внутри стоят другие дворцы, размещенные друг в друге, меньшие в большем. И так каждая пара дворцов в еще более высоком и обширном дворце.
Что же получается? Это гора и не гора вовсе, а один огромный дворец, внутри которого притаились другие дворцы поменьше. Точно, точно матрешки эти дворцы. И по чьей-то прихоти их возвели один внутри других. Получалось, что первый дворец служил общей кровлей множества других дворцов поменьше, скрывая их от неба.
Едва он успел подивиться этой гигантской причуде, как волынка лопнула. А вырвавшиеся на волю из его волынки молнии и вихревые порывы с чудовищной силой обрушились на крыши стоящих внизу дворцов, разметав и сами крыши, и башенки, и дымоходы. Не щадя всей этой красоты, эта неведомая сила крушила все на своем пути, оставляя за собой чернеющие проломы в крышах этих дворцов. Так что волынщик не разбился и на этот раз, а летел следом за разрушителями, громом и молниями в эти же проломы. Поразительно! Но таким образом он пролетел еще около десятка крыш разных дворцов, один древнее другого, начиная привыкать к грому и молниям.
Ох, и сколько же мне еще лететь и лететь? Бедная моя волынка! Будет ли она прежней, моей любимицей волынкой? Смогу ли я починить ее? Как же мне теперь играть?
Подумал он, как вдруг... Он оказался с головой под водой. Его падение в воду было так неожиданно. Барахтаясь, он чуть не захлебнулся, но вынырнул. Оказалось, что с этакой высоты он упал в какое-то озеро. Как только он вынырнул, прямо на голову ему упала и его израненная волынка.
Ой!
Схватив ее левой рукой, он поплыл к берегу, увидев издалека стоящих на берегу людей.
Наконец-то что-то человеческое. Доплыву до людей и расспрошу, куда это я попал? Уж не к великанам ли я залетел?
Доплыв до берега, он удивился тому, что это озеро оказалось...
И вовсе это и не озеро. Это огромный и очень красивый фонтан. Одно, выложено прекрасной мозаикой. Да, мало этого. Это озеро-фонтан плещется вовсе не среди обычных берегов. Берега эти обложены дорогим мрамором, украшены колоннами.
Но не пришлось волынщику рассмотреть эту красоту, потому что те люди, что поджидали его на берегу, встретили его весьма недружелюбно.
Тащи его на берег! А ну, пошевеливайся! Разрушил наши дворцы! Злодей! А ну, вылезай из фонтана!
Как только он вышел из воды на берег, люди в латах с готовыми к стрельбе луками схватили его и грубо поволокли куда-то по мраморному полу. Сначала к чугунным витым воротам, охраняемым другими стражниками, за которыми находились другие залы и другие ворота. Волынщик сбился со счета, через сколько дворцовых зал проволокли его хмурые и молчаливые стражники. Но... Вот они остановились. Волынщик лежал, стараясь отдышаться на роскошном мозаичном полу тронного зала.
«Встань и отвечай мне. Перед тобой король этого королевства»,
— услышал он голос, раздавшийся откуда-то сверху. Подняв голову и потирая ушибленные колени, он посмотрел туда, откуда раздался этот голос. И тотчас, ослепленный сверканием драгоценных камней, исходивших оттуда, зажмурился.
Это твоя волынка выпустила губительные громы молнию, разрушившие разом насквозь 120 крыш наших дворцов. Это твоя волынка повредила общий купол.
Я очень сожалею, что волынка принесла вам столько бед. Сам не знаю, что за силы небесные вселились в мою самую обычную волынку. Но посмотрите, что с нею стало после того, как пронзили ее стрелы ваших лучников. Посмотрите, уж теперь она не причинит вам вреда. На ней теперь даже простую мелодию не сыграть.
Ответил волынщик, щурясь и потихоньку привыкая к этому ослепительному сиянию и начиная различать очертания трона, а вскоре и сидящего на нем человека. Он залюбовался, с изумлением рассматривая, как украшен сверкающими камнями трон, на котором сидел король, разгневанный совершенными его волынкой разорением и разрушением.
Ты что же, колдун?
О, нет, клянусь, сам в толк не возьму, что с ней такое сталось?
Я вижу, ты устал. Отведите его в свободную опочивальню. Накормить, напоить. Пусть отдыхает. Отдохнет? Побеседуем. Потом починит свое чудище волынку, а ко мне прислать казначея и строителя. Будем решать, как крыши латать.
Закончил король, глубокомысленно рассматривая упавшую с неба на его протянутую ладонь несколько капель дождя. Едва живой, от пережитых ужасов и невероятных событий, волынщик был рад, что после всего этого оказался, к счастью, не в тюрьме, не в каземате каком-нибудь, а в чистой и уютной комнате. Прилег на кровать и, не раздеваясь, тотчас же заснул. Начавшийся к вечеру дождь сначала накрапывал редкими каплями, падая на дворцовые полы, а потом и вовсе разразился ливнем, заливая залы дворца. То здесь, то там слышалось чихание придворных, а вскоре откровенно хлещущий дождь не щадил старинных паркетов, шпалер и висящих повсюду картин. Чихание и кашель участилось во всех странах необъятного дворца, так что выдалась ужасная ночь в этом огромнейшем дворце. Придворные, их любимцы коты и собаки спешно покидали дворец. Мыши тоже бежали из своих затопленных нор, отчего то тут, то там раздавалось повизгивание придворных дам. Один потерявшийся мышонок метался в суматохе и, увидев перед самым своим носом ноги короля в поношенных, но расшитых золотом и жемчугом тапочках, стал убегать, куда глазенки глядели от этих зловещих, поочередно надвигающихся на него кораблей. Он метался в поисках укромного спасительного убежища.
Где же мне спрятаться от беды? Быть может, здесь я отсижусь. О, как тут хорошо, тепло, сухо и спокойно. Так приятно растянуться с таким наслаждением. Так бывало только, когда я засыпал, свернувшись клубком вместе с родными братьями и сестрами.
В тепле он быстро заснул, и ему снилось, что рядом спят братья и сестры. А главное, И ему приснилось, что папа-мышь поет им всем их любимую колыбельную. И он, такой счастливый и довольный, тоже подпевая ему, пропищал во сне эту колыбельную.
Под звездами растут дворцы, как сорняки или цветы, морозы, вьюги, ураганы дворцам тем вечным не страшны. И кто засеял ими землю, теперь не вспомнить никому мечты или пустые бредни. Тому причины не пойму. Они растут горой волшебной и держат небо над собой. Ой-ой-ой!
Но капля ударила его прямо по носу. И он тотчас же проснулся, подумав, что это дождь проник и сюда. С этими мыслями он потирал лапками мутные с просонок глазенки, а когда протер, замер на месте от ужаса. Сам король склонился над ним. Его глаза, пристально смотрящие на мышонка, почему-то были полны слез. Одна из уроненных им слезинок и разбудила поющего во сне мышонка. Это были слезы умиления.
Подумать только. А я и не знал, что даже мыши в моем королевстве знают эту колыбельную. Ту самую, что пела и мне матушка. Ах, в эту ненастную ночь, когда один за другим наши дворцы лишились кровли и драгоценные, тончайшей работы из разноцветных каменьев полы, сплошь и рядом, залиты лужами, как простая деревенская улочка. Рухнуло все былое великолепие.
Королю не спалось. Тревожная мысль о том, как трудно будет починить и привести в порядок этот странный дворец, ведь средств в его королевстве осталось только на поддержание очень скудного существования. И вот среди этих невеселых чувств и мыслей он услышал у себя под подушкой нежное попискивание, которое складывалось в мелодию, знакомой с детства колыбельной. Это так растрогало его, что одна за другой слезы умиления скатывались по его морщинистым щекам. В тот момент, когда король приподнял одну из своих подушек в изголовье королевской кровати и увидел безмятежно спящего и поющего во сне мышонка. Разбуженный мышонок, увидев короля, очень испугался. Он решил, что король разгневался, увидев, что он, мышонок, посмел залезть между его теплых подушек. И малыш живо представил себе, как король прихлопнет его, оцепеневшего от ужаса своей туфлей или запустив в него тяжелой книгой. Неизбежность гибели казалась мышонку столь очевидной, что мышонку пришла в голову отчаянная мысль о том, что...
«Сейчас я погибну! Ну, раз уж выпало мне сейчас погибнуть, нужно успеть сделать что-нибудь приятное для себя. Что же я люблю больше всего на свете, а я так люблю кувыркаться, ходить вверх тормашками и дурачиться, вот так, вот так, вот так, и весело плясать, потешая эти мою матушку и братцев с сестрами, где-то они теперь, вот так, вот так».
Вот поэтому он стал отплясывать, кувыркаться, высоко подпрыгивая в воздухе. Это было так смешно, так здорово. Это так развеселило короля, что он стал крошить для мышонка, оказавшийся у него, бутерброд. Ведь он любил выпить чашечку чая с бутербродом на ночь. Поэтому и в этот вечер тарелка с бутербродами и чашка чая стояли на тумбочке как нельзя кстати. мышонок, пораженный королевской щедростью, сначала осторожно, а потом смелее понюхал крошки.
Ой, как вкусно пахнет! Да и голоден я сегодня как никогда, и королевский бутерброд — это что-то!
Поел он с удовольствием и, почтительно раскланиваясь, поблагодарил короля низкими, приуморительными реверансами. И, конечно, попытался улизнуть.
«Пожалуйста, не убегай, мне так одиноко».
«Ты король, живущий в самом огромном в мире дворце среди мрамора и драгоценных камней? И тебе одиноко?»
«Чудовищно одиноко, потому что дочери мои едва выросли, разбежались по разным захолустным королевствам, с радостью приняв первые поступившие брачные предложения. Вот так осточертел им этот некогда великий дворец. Да и как не осточертеть? Мое королевство так разрослось со времени правления моих предков, что стены моего дворца совпадают с границами моего государства. Жить без солнца, без света... Нет, я понимаю моих дочерей, так же, как и всю молодежь моего государства. Ты, наверное, заметил, мышонок, что нигде не слышны голоса детей. Одно стариковское ворчание всегда слышалось во дворце. Разбежались кто куда, по соседним королевствам, потому что королевство наше все разрасталось, поглощая дворцовыми залами все наши земли. А началось все с глупости, как начинается многое в этом мире. Когда-то давным-давно посватался к дочери короля, моей пра-пра-пра-пра, еще пять раз пра, к прабабушке его кузен. Был он, конечно, значительно моложе короля и слыл вертопрахом. Пожалуй, единственным его достоинством была постоянная веселость. Шутник, неугомонный выдумщик, то и дело устраивавший всякие розыгрыши. Такого легкомысленного мужа своей дочери никто не пожелал бы, и мой предок, король, решительно отказал этому горе-жениху.
Он огорчился, наверное, да?
Ну, уж не знаю, насколько он огорчился, но и это событие в своей жизни он счел славным поводом для розыгрыша. Да. Напротив королевского дворца он построил дом. И построил его один к одному, как дворец, повторив каждую деталь, ну, точь-в-точь. И устроил в этом дворце-близнеце самый дешевый трактир в городе. И самый безобразный.
Король, наверное, был очень недоволен.
Недоволен. Он был разъярен этой оскорбительной выходкой. И поскольку он был одним из богатейших и могущественных королей своего времени, то он построил невероятной красоты дворец, под крышей которого уместились оба дворца-близнеца. Так что появился новый дворец в два раза больше тех обоих. Трактир, конечно, король превратил в залы для обедов прислуги и прочее. А шутника он в наказание выслал из страны. Так что королевский двор стал еще величественнее, чем прежде. Шли годы. На престоле наследники сменяли дряхлеющих королей и королев, но однажды два принца делили наследство, оставленное им отцом-королем, и младший остался недоволен тем, как было разделено между братьями наследство отца. И, вспомнив ту историю, решил отомстить старшему брату точно так, как тот отвергнутый некогда жених. И он построил напротив, прямо через дорогу, точно такой же дворец, да. А в нем устроил городскую свалку. Обида старшего брата не знала границ. Такое оскорбление, городская свалка, точь-в-точь повторяющая, как две капли воды, королевский дворец. Так что его легко было перепутать со свалкой. Тем более, что вновь отстроенное здание городской свалки было свежеоштукатурено. Стены украшала яркая краска, лепнина была свежей, четкой. Новая медная крыша приветливо сверкала на солнце. Конечно, из двух зданий городская свалка выглядела куда привлекательнее. Гнев недавно вступившего на престол короля, старшего брата принца, невозможно описать. Сколько ни сгущай, а мрачнее обиды короля на своего младшего брата не вообразить. Вот сколько ни пытайся. А что нужно делать в трудную минуту? Следовать традициям семьи.
И он тоже построил еще один общий для этих двух дворцов.
Молодец, молодец. А ты смышленый мышонок. Именно так он и поступил. И с тех пор, словно рок, преследовал весь наш королевский род. Как только кто-то на кого-то обидится, тот час обиженный начинал строить рядом такой же точно, как королевский дворец, с оскорбительным для правящего в тот момент короля смыслом. Да, так и вырастали из века в век напротив королевских дворцов то бани, то балаганы, прачечные, да, общественные уборные. Словом, шутников в нашем роду хватало. А дворец-то все рос и рос, вот так и вырос выше облаков. Эти бесконечные строительства совершенно разорили наше королевство. Расстраивая дворцы, застроили пашни, пастбища, леса. Теперь на их месте залы заседаний, приемов, танцевальные залы. Негде в нашем королевстве сеять хлеб, пасти коров. Озера и реки превращены в фонтаны, берега их обложены дорогим мрамором, украшены скульптурами лучших мастеров. Рыбы, правда, не стало, да. А я так любил рыбалку. Поразительно, как быстро стало беднеть наше королевство. Чтобы хоть как-то поправить все ухудшающееся положение, мои венценосные предки пытались завоевать земли соседних королевств. Было немало побед, но и поражений достаточно. И те земли, что были когда-то завоеваны, вновь отвоевывали обратно.
Почему?
Да потому, малыш, что жизнь внутри этого огромного, размером в целое королевство в дворце, невозможна. Здесь нет солнца, без пьянящего аромата весны, без прекрасной печали осени, всего того, что не могут заменить все оранжереи нашего королевства. А без всего этого Так уныла жизнь, даже и во дворце. За всем этим следовало ехать за границу, в земли других королевств. Вот и стала молодежь нашего королевства все реже и реже возвращаться с прогулок за границу. А вскоре и совсем покинула дворец молодежь. Стихли веселые озорные песни, шутки. А вслед за этим смолкли и детские голоса. Остались одни ворчуны, бездельники, старые интриганы. Так от избытка роскоши и гордыни королей наше сильное в прошлом королевство ослабло, да, и обеднело.
Бедность жизни вашего королевства пришлось ощутить даже нам. Мышам, ваше величество, редко бывало, найдешь сухую корочку на королевской кухне. Печальная история.
Да, очень печальная история. Извините, что получилось, что я подслушал ваш разговор. Это, конечно, нехорошо, но то, что вы рассказали, ваше величество, и этот внимательный, слушающий вас мышонок и говорящий к тому же, все это так поразило меня, что я стоял как завороженный и слушал.
Извинялся волынщик, прижимая к себе свою волынку.
«Я не понял только одного. Чем же жило ваше королевство, не имея ни плодородных земель, ни пастбища, ни рыбы в реках и озерах, ну, то есть в фонтанах?»
«Мы уже давно живем продажей, вернее, обменом драгоценностей, дорогой золотой утвари на еду, на самое необходимое. Посмотри, видишь?»
И он показал, что на троне, богато украшенном сверкающими драгоценными камнями, из них был сложен узор, который кое-где был нарушен. Камней не хватало, и было заметно, что они выковыривались когда-то очень грубо.
«Вот так наковыряешь алмазов, рубинов или изумрудов и посылаешь на базар соседнего королевства повара и казначея купить еды, мыло, ну и прочее. На время хватало. Вот только это берегу в целости и полной сохранности».
И с этими словами он с гордостью поправил сверкающую прекрасную корону и достал из широкого и глубокого кармана потертого халата скипетр, на секунду осветивший своим сверканием и трон, и короля.
«Да, я обратил внимание, что все-то у вас во дворце роскошно, но как-то потерто».
«Это верно, потерто. Да. А, кстати, тебе удалось выспаться и отдохнуть? Починил ты свою волынку?»
«Не удалось выспаться. Все время меня будил скрип колес, который раздавался то с одной, то с другой стороны. Просыпаясь, мне казалось, что весь этот бесконечный дворец наполнен был этим скрипом».
«Этот скрип колес — это мои придворные разъезжались, видя, сколь сильное разрушение дворца произвела твоя волынка. Они понимают, что восстановить нет средств, и поэтому они разъезжаются, стараясь успеть уехать ночью, не прощаясь. А я вот тут сижу с мышонком, сижу, не выхожу, чтобы им не мешать. А как твоя волынка? Починил?»
«Так, да, починил я ее. Она теперь не та безумная, все разрушающая на своем пути, а просто прежняя моя добрая и надежная спутница и кормилица волынка. Она звучит как прежде. Хотите послушать?»
рад, что твоя волынка утратила свои разрушительные способности. Я очень рад. Потому что, когда я отправил тебя отоспаться после всего, что произошло, и повелел поскорее восстановить волынку, у меня в голове была только одна грешная мысль. Вооружившись ее разрушительной силой, отправиться с нею войной на соседние королевства, отвоевать их плодородные земли, обогатиться грабежом, как это делали мои предки. В случае безденежья и недостаточности средств на дальнейшее строительство этого бесконечного, как головоломка, дворца. Словом, я собирался, как говорится, идти по стопам своих предков. И стало мне вдруг так скучно от этих мыслей, потому что давно я не радовался настоящему дождю, льющемуся сквозь кровлю, своими струями, разогнавшему прочь из дворца жалких и трусливых, годных лишь на интриги придворных. А теперь смотрите, после ночного дождя в проломе дворцовых сводов появилось солнце. И я вижу, как оно прекрасно. Это великолепное зрелище, восход. В прежних стенах дворца это было невозможно. Я почувствовал себя счастливым и свободным. Впервые в жизни, в которой я был постоянно должен, вечно должен блюсти, охранять, соблюдать, пресекать. Король такого дворца становится, в конце концов, сам его рабом. Когда дворец стал рушиться, я думал, что это величайшее горе для меня. А теперь, любуясь забавными выкрутасами этого мышонка, я впервые за многие годы счастлив, потому что я давно так не смеялся. Посмотри, волынщик, как уморительно он танцует.
И, сняв с головы корону и постукивая по ней в такт танца мышонка, массивным золотым, щедро украшенным драгоценными камнями скипетром, король от души веселился.
О, отлично!
Изумился волынщик и тоже заиграл веселую песенку, под которую и сам не заметишь, как запляшешь. Волынщик играл с удовольствием, радуясь, что удалось восстановить свою любимицу волынку, и к тому же был приятно удивлен тому, как славно, точно в бубен, бил король.
Король, ты бьешь по короне, как в бубен, как заправский музыкант. А мышонок, да он просто создан для выступлений на праздниках. Если тебя, король, так радует солнце и дождь, и ты совсем, похоже, не дрожишь своей королевской властью, да и сам дворец не более чем обуза для тебя, могу предложить тебе бродить вместе со мной, играть на свадьбах, крестинах, всевозможных праздниках, конечно, захватив вместе с собой мышонка. Вот уж настоящий плясун, весельчак. Мы славно зарабатывали бы, веселились бы и всюду были бы желанными гостями. Да одет ты как раз для праздника по-королевски. Все эти горностаевые мантии, золотые цепи, сверкающие перстни, а сама королевская корона вместо бубна. Да мы будем сказочно богаты.
Король глубоко задумался, пока волынщик восторженно мечтал вслух, и вдруг резко поднялся со своего сверкающего трона, обошел его и остановился позади трона, что-то рассматривая там.
«Здесь, внутри трона, Было такое устройство, его создал мой дед. Он тоже был королем, но в то же время замечательный умелец-самоучка. Эта штуковина, даже не знаю, как ее назвать. Знаешь, она такая красивая, крылатая и отлично летала. Тогда в детстве, а это было очень давно, он сажал меня вместе с собой, и мы летали над залами дворца. Это было несколько раз, когда он ссорился с королевой, моей бабушкой, и хотел улететь куда подальше из этого королевства дворца. Но, конечно, собранные королевой бабушкой врачи и придворные запретили ему покидать трон, и он запер это, да, на долгие годы, а за это время механизм, видимо, проржавел.
Но волынщик, поглаживая подлокотник трона, изображавший сидящего и рычащего льва, нечаянно нажал на его нос, сделанный в виде большой черной жемчужины. Что-то заскрипело, зажужжало, но все осталось на своих местах.
Попробуем еще раз. Я вспомнил, что в правом подлокотнике в виде грифона еще нужно нажать и на красный рубин в левом глазу этого грифона, но одновременно следует, как и в прошлый раз, нажать на черный нос льва в левом подлокотнике.
Выкрикнул пытающийся что-то сделать с троном король. Во всяком случае, чем-то он там гремел и скрипел. Волынщик сделал все, как сказал король. И действительно, что-то заскрипело еще громче и взорвалось. Происходило нечто немыслимое. Королевский трон стал прыгать на месте, издавая страшный скрип и треск. Целый сноп искр вспыхивал и врывался то из сиденья, то из точеных фигурных подлокотников. Но вдруг все стихло. Все трое открыли глаза и... О! Какое чудо они увидели!
Вырастают и расплавляются большие крылья, похожие на крылья бабочки. Они сделаны из шелка, кружев, старинных тканей. Вместо узоров королевские вензеля старательно расшиты на этих рукодельных крыльях.
Их легкая, подвластная каждому движению сквозняка, конструкция была явно рассчитана на то, чтобы в нее продевали руки, что давало бы возможность взмахивать ими, как крыльями. А сам трон теперь покоился не только на гнутых золоченых в виде львиных лап ножках, но и на колесах. А из двух задних лап, то есть ножек трона, медленно вырастал потрясающий павлиний хвост. Все замерли, рассматривая эту причуду дедушки короля.
Ну вот, дедушка нас не подвел. Волынщик, мышонок, приглашаю вас в полет.
Они забрались на трон. Король проделал руки в крылья бабочки, словно это были огромные причудливые перчатки-крылья. А волынщик просунул ноги таким образом, что ему оказалось очень удобно ими управлять широким павлиньим хвостом. Мышонку, правда, работы не нашлось.
Приготовились.
Мы готовы!
Король что-то где-то дернул, где-то нажал, и стрекозиные крылья, словно лопасти мельницы, завертелись, время от времени замирая на месте, создавая потоки воздуха. и, точно опираясь на них, как на ступеньки, трон, сидящий на нем компании, стал медленно подниматься. Он поднялся над тронным залом, немного полетал по дворцу. Он был совершенно пуст и разграблен. Облетев опустевший дворец, бросив прощальный взгляд вниз, король сказал:
«И моим предкам, да и мне самому раньше казалось, что главное — владеть как можно большими ценностями в этом мире. Теперь я понял, нам принадлежит только то, что мы помним. И я запомню этот дворец мощным и прекрасным. Он будет жить в моем сердце. Такой огромный, а легко уместился в сердце короля. Он будет всегда со мной. Я и мои предки содержали когда-то целую армию, чтобы защитить этот дворец величиной в королевство. А этот прекрасный дворец, что живет в моем сердце, не отнять никому, ни злому разбойнику, ни всем армиям мира вместе взятым».
«Как хорошо, что ты это понял, король! Все праздники, все подаренные мне улыбки всегда со мной и греют мою душу!»
Обрадовался волынщик, глубоко вдыхая свежий воздух, потому что они как раз вылетали из этого горы дворца. Они парили над зияющим отверстием в куполе этого дворца. Потом крылатый трон с седоками улетел высоко в небо. И так они улетали все дальше и дальше, пока совсем не улетели. С тех пор в наших местах появилась эта песенка о бродячих музыкантах, волынщике и короле, и их ручном мышонке. Эту песенку мне не раз приходилось слышать то в одном, то в другом месте. Всякий раз, слушая ее, я думаю, что все у них получилось, как они и хотели. Она наводит меня на размышления о том, что уж не сам ли король и его друг волынщик пели и играли ее где-то тут, перелетая на том троне из королевства в королевство. Кто знает?
Корона, держава и скипетр — очень полезные вещи. В умелых руках пригодятся, забить, если нужно, гвоздь. Звенит веселым бубном в руках короля корона. Придут король и волынщик, и с ними ручной мышонок, и с ними ручной мышонок. Мышонок танцует джигу, да так смешно, что забудешь о всех печалях на свете, и глаз не отведешь, и глаз не отведешь. Они кочуют сквозь время, без скуки и обид. Их ждут на всех праздниках жизни, где их волынка царит. И полный наперсток эля мышонку там поднесут, накормят волынщика сытно, и королю подадут, и королю подадут.